В Петербурге состоялась конференция «Культура и власть в СССР 1920-50-е годы» из цикла «История сталинизма». Свой доклад на тему «Интеллигенция в социуме и во власти. Структурно-функциональная и поведенческая трансформация в раннесоветскую и сталинскую эпохи» представил коллегам Сергей Красильников, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН. Предлагаем доклад вашему вниманию.
Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается формулировка доклада с достаточно сложным названием, но я попробую пойти следующим путем. Я попытаюсь выделить некоторые проблемные зоны, которые будут освещены с одной стороны обзорно, с другой стороны с использованием информации к размышлению, и третий компонент – это аналитика. Естественно, когда мы говорим о таком сложнейшем феномене, как интеллигенция, то вокруг него были, есть и будут всевозможные споры и дискуссии, которые носят крайне полярный характер. Одни считают интеллигенцию высшим достижением человеческого развития, другие считают, что интеллигенция – это миф, который очень часто используется в руках политиков, социальных технологов. И вот между этими двумя очень громадными полюсами, конечно, лежит сама проблема. И проблема заключается в том, что профессиональные исследователи, сталкиваясь в данном случае с этим феноменом, они, естественно, должны как-то структурировать и работать с этим феноменом. И в свое время, когда складывались разные предметные области, вот присутствующий здесь коллега Кондрашин является представителем крестиноведения как комплексной дисциплины, была сделана попытка в 90-е годы создать также комплексную дисциплину, назвать ее интеллигентоведением. В настоящее время издается журнал «Интеллигенция и мир», который в Иваново, в сущности говоря, является центром тех, кто изучает феномен интеллигенции. Но если несколько упрощать ситуацию, то вот здесь в самом заглавии представлена попытка посмотреть на это как на триаду. Интеллигенция, общество, власть. Причем эта триада в известной мере отражает суть, потому что, когда мы имеем дело называть это слоем работника умственного труда и так далее, все-таки мы имеем дело действительно с тремя, скажем, сферами жизнедеятельности. Действительно, если мы говорим о мире профессий, то в данном случае мы обращаем внимание на те специальности, на те профессии, в которых концентрируется интеллектуальный труд. Вторая ипостась – это когда специалисты выходят в мир общества. И вот здесь, можно сказать, и основная проблема заключается. Ибо, выходя из мира профессии в мир общества, и возникает тот самый феномен, который мы называем уже не специалист, а интеллигенцией. И, наконец, третий и самый сложный момент возникает, когда мы говорим о взаимоотношении интеллигенции, вхождении ее во власть, служение власти, то есть при власти. И здесь интеллигенция может превращаться в некоторый элемент, который можно было бы назвать служащие, особый слой служащих. И вот взаимодействие между этими тремя мирами, мир профессии, мир общества и мир власти, он на пересечениях и рождает то, о чем я в дальнейшем буду говорить. Когда мы имеем дело с феноменом постреволюционной интеллигенции, то, безусловно, в первую очередь обращаем внимание на то, какими глазами, в какой системе координат рассматривалась интеллигенция представителями большевистской власти. И здесь я выделил два десятилетия. Первое десятилетие – это раннесоветская эпоха, в процессе которой сформировался своего рода широкий спектр позиций и взглядов. Это можно было бы назвать диалогом, дискуссией, как формой публичного обсуждения вот этой самой триады интеллигенция, общество, власть. И нужно сказать, что в первое десятилетие оно было отмечено весьма широким и деятельным, заинтересованным участием идеологов и руководителей большевизма в этих диспутах и дискуссиях, которые очень активно проходили в середине 20-х годов, и я об этом позднее скажу. Во второе десятилетие, которое я обозначил здесь как 29-39 годы, происходит очень мощная редукция, я бы так сказал, упрощение самой проблемы, и сталинская эпоха, она родила некие каноны, которые в последующем закрепились, условно говоря, и в кратком курсе, и в его проекциях. Ну и апофеозом, конечно, это выступление Сталина на 18-м съезде, прошу прощения, на 18-м съезде партии в 1939 году, где он просто отчеканил, что есть интеллигенция, из каких компонентов складывается народная советская интеллигенция. И этим самым был создан эталон. Народная интеллигенция как часть социальной структуры, состоящей из двух трудящихся классов и одной прослойки. Я бы хотел очень коротко сказать, что, безусловно, у этой темы были отцы-основатели и предшественники в научном мире. И нужно сказать, что научная традиция изучения проблематики интеллигенции стартовала в середине 60-х годов. И это очень не случайно. Скажем, ведущие работы исследователей – это Сергей Алексеевич Федюкин, Валерий Степанович Волков, мой учитель Валерий Львович Соскин. Они почти одновременно в середине 60-х годов выдали цикл монографий. И это было по-настоящему начало не идеологизированного варианта, не повторение схем сталинской эпохи, а это была настоящая рефлексия, которая основывалась на научных фактах и исследованиях. Я коротко изложил, собственно говоря, что произошло в этот период. И вялотекущее, надо сказать, обсуждение привело к тому, что тематика власти интеллигенция вернулась в поле дискуссии в период перестройки. Вот на этом слайде я попытался суммировать некоторое поле дискуссионное, которое развернулось вокруг проблематики в середине 20-х годов. Здесь я немного редуцировал. И подчеркнутая это сокращенная интеллигенция. Естественно, что между собой воевали и выясняли отношения наиболее жестко представители разных течений марксизма. И здесь можно было бы выделить, в известной мере упрощая, ситуацию вот этого спора. Скажем, Борис Горев, он представлял интеллигентный труд как разновидность труда вообще, следовательно, это своего рода особый вид пролетариата, и в данном случае делались выводы, что это наши. Нужно сказать, что Полонский, известный литератор и публицист, у него была другая точка зрения. Он считал, что интеллигенция является идеологической частью каждого класса, особое, будем так говорить, особое идеологическое сословие. И вот нужно сказать, что срединную, я бы сказал, примиряющую позицию занимали Луначарский и Бухарин. Они скорее социологизировали, представляя настоящее и будущее интеллигенции как часть промежуточных средних слоев, которые выполняют те функции, без которых общество существовать не может, но в данном случае будущее интеллигенции они также обозначили всерьез и надолго, но в мягкой, я бы так сказал, форме. Существовали и другие точки зрения, конечно, как некое крайнее, это вот та точка зрения, которая исходит от Вацлава Яна Махайского или Евгения Лозинского. Это теоретики анархизма, которые считали, что интеллигенция – это будущий эксплуататорский класс, который благодаря союзу временному с пролетариатом, так сказать, приходит к власти руками пролетариата и в последующем формирует новый господствующий класс. Кстати говоря, теория элит – это в известной мере связано с построениями Махайского и Лозинского. Но если говорить об интеллигентском сообществе того периода времени, то здесь я бы выделил двух совершенно очевидно лидеров, которые осмысливали и рефлексировали эти вещи. Это Михаил Рейснер и Павел Сакулин. Здесь, в принципе, они исходили из функционально-культурологического подхода, и, на мой взгляд, он был наиболее близок к тому, как мы сегодня рассматриваем эту проблему. Особенно я бы хотел обратить ваше внимание на позицию Павла Сакулина, где он выделяет три социальные функции. Он говорит, да, у интеллигенции есть административно-хозяйственная, куда он включал, кстати, и политическую функцию. Самостоятельные трудовые – это то, что Сакулин называл миром профессий. То есть это специалисты в разных областях. И мировоззренческое, идеологическое, здесь он напрямую считал, что любая творческая интеллигенция, так сказать, имеет право на то, чтобы функционировать вот в этом третьем мировоззренческо-идеологическом пространстве. Когда решался вопрос или определялся, а что же отводится, какая роль и место интеллигенции после революции, то здесь были точки сближения и точки расхождения. Точки сближения здесь обозначены. Никто из дискутантов, будем так говорить, не возражал против того, что вот этих трех позиций, которые здесь обозначены раз, два, три, здесь все сходились. Поле расхождения начиналось в том, должна ли интеллигенция иметь свободу творчества, или она все-таки должна быть коммунистической по мировоззрению и деятельности. Знаменитая фраза Николая Ивановича Бухарина о том, что мы будем штамповать интеллигенцию, как на фабрике штампуют изделия, это, конечно же, очень сильная редукция. Бухарин потом очень часто оправдывался за это свое высказывание, но оно все-таки было сказано достаточно четко, и то, о чем говорил мой коллега, диктат, он здесь совершенно очевидно был обозначен. Вот в данном случае, когда мы выходим уже на уровень современных исследований, то здесь встает, вообще говоря, проблема, в каком поле рассматривать интеллигенцию в нынешнем исследовательском поле. Я принадлежу к той группе исследователей, которые занимаются социальной историей интеллигенции. Политическими аспектами занимались много, это очень часто вообще приводило к повторам, а вот поле социальной истории интеллигенции, и здесь показаны основные тенденции, которые присутствуют в современных исследованиях социальной истории интеллигенции. Я здесь скажу только основные вещи. Что такое этатизация интеллигенции? По переписи 1897 года, которую изучали историки, была выявлена доля лиц умственного труда, которые не были связаны с государственными структурами. Это примерно 15%. И для этого были соответствующие сферы деятельности, негосударственные. То есть каждый шестой носитель умственного труда в начале 20 века не был связан с государством. В последующем все свелось к тому, что лиц свободных профессий просто не стало. Перепись 1937-1939 года фиксирует просто ничтожные доли процента. И здесь совершенно очевидно. Идеологизация – это вещь понятная. Что я подразумеваю под профессионализацией и массовизацией? Это означает, что в советскую эпоху резко выросло количество подготовленных специалистов и лиц, так сказать, более низших профессий. И вот эта массовизация и вызвала своего рода размывание самой этой социально-профессиональной группы. Маргинализация. Маргинализация, вообще говоря, это базовая тенденция в социальной истории России всего 20 века. И здесь интеллигенция не исключение. Тоже происходило с крестьянством, тоже происходило с рабочими и другими социальными группами. Но в одном из компонентов я, в принципе, это попытаюсь раскрыть. А вот если вы посмотрите на эту тоже очень редуцированную вещь, то увидите, что по социальной динамике 20-30-х годов, вы увидите, что вот, значит, вот эта вот линия, это рабочие плюс служащие, их любили объединять, она выходит к 1939 году на 51% в составе всего населения. Соответственно, значит, вот эта линия, это кооперированные товаропроизводители, колхозники. Но обратите внимание, что происходит с двумя другими. Вот единоличное крестьянство, мелкая буржуазия. Вот нисходящая линия, ну и так называемые эксплуататорские классы, они просто на ноль сведены. Поэтому, если мы увидим по временному графику, то увидим, что практически вот точка, когда слом произошел и резко, будем так говорить, эти тенденции вот здесь вот встречаются, это примерно начало 30-х годов. Если посмотреть на чисто, я бы так сказал, количественные показатели, то здесь обращает на себя внимание то, что вот такой показатель, как доля специалистов разной квалификации в расчете на 1000 человек населения между переписной периодом 26 и 39 годом, здесь имел место очевидный прогресс, практически вдвое вырос этот показатель. Если рассмотреть вот это сечение и выделить здесь такие доли, как руководящий персонал, технический, медицинский и так далее, то мы обратим внимание, что очень резко, я бы так сказал, безусловно, был нарощен сегмент технической, инженерно-технической интеллигенции с доли 20 до 33. А в остальном, нужно сказать, что в целом сохранялся инерционный вариант, при котором управленцы, работники культуры и так далее, у них позиция, в общем-то, была своя достаточно устойчивая. Если мы посмотрим на срез, где специалисты, работники умственного труда трудились, перепись 1937 года дает несколько смазанную картину, но, в принципе, видно, что резко промышленность, вот сегмент индустриализации, он выдал эти вещи, но вот здесь бюрократия, вот здесь разные категории служащих, которые, конечно, совершенно четко доминировали. Когда мы говорим о том, а каково было представительство различных групп специалистов в партии, то здесь, на этой схеме, мы видим, что, вообще говоря, революция начиналась с довольно, так сказать, устойчивого сегмента присутствия этой доли на 18-й год. Затем где-то были перепады, естественно, связанные с чистками, протекавшими в 22-м и 29-30-м годах. Но вот на уровень предвоенного периода вышли на 1/3. И обратите внимание, было два специализированных призыва – учительский и инженерно-технический, 30-й год. И здесь вот тоже, я думаю, комментировать, в общем-то, этого особенно нет необходимости. Я предлагаю вам очень, скажем, опять-таки коротко пройти по теме, где можно посмотреть саму модель того, как интеллигенция воспринималась социумом и группами власти на примере изучения процесса промпартии. Процесс промпартии 1930 года, он дает практически многомерную модель того, как интеллигенция являлась объектом негативного свойства для социальной мобилизации. И часть интеллигенции, естественно, в этом принимала непосредственную роль как субъекты этой социальной мобилизации. Вот удалось выявить, значит, исходя из того, что были данные примерно на 2000 человек, значит, выделили специальную группу профессоров, порядка 80 человек, 4%. И вот обратите внимание, здесь такое сечение, я бы сказал, территориально-демографическое. И здесь примерно, в общем, видно, как выглядела группа профессуры, арестованной и осужденной в 30-31 годах. И здесь, в общем-то, значительных различий, скажем, демографических, возрастных не было. Были некоторые территориальные, но, тем не менее, они говорят о том, что корпорация профессуры еще сохранялась в это время. И вот этот слайд, на котором демонстрируются агитационно-пропагандистские вещи, связанные с 1930 годом и процессом. Здесь нагнетание обстановки и показ профессоров-вредителей, так сказать, вот в их полной, будем так говорить, негативной коннотации. И Рамзин, вот я назвал этот слайд, имя ставшее нарицательным, поскольку на Рамзине как раз сходилось очень многое в идеологической обработке и создание негативного образа профессоров-вредителей на 30-31 год. Три свидетельства, которые дали люди, достаточно известные и, я бы сказал, весомые свидетельства. Это Николай Дмитриевич Кондратьев, вот его, так сказать, характеристика Рамзина, знаменитый конструктор авиационной техники Борис Сергеевич Стечкин и Сергей Иронинович Краузе, он тоже очень емко. Один документ, который вбанкирован вот сюда, это собственноручные показания Рамзина, где он в одном только допросе называет 70 фамилий еще не арестованных зачастую людей. И это вот масштабы той фальсификации и мистификации, которая сопровождался процесс. Вот это вот 8 фигур, это знаменитые ученые, которые попали в водоворот событий, связанных с процессом промпартии. Николай Романович Брилин, Борис Сергеевич Стечкин, в центре это его реабилитационная правка, Михаил Викторович Кирпичев, Михаил Александрович Михеев, Николай Антонович Дележаль. Это все члены Академии в разные годы. Владимир Михайлович Родионов, Дмитрий Аполлинарович Рожанский и Евгений Иванович Питальский, погибший в тюрьме в 1931 году. Мое время, естественно, истекло, и, прошу прощения, выводы. У меня еще был блок, посвященный первым шарашкам, потому что они впервые возникли как институциональная вещь именно в 30-31 году на фоне массовых арестов научно-технической интеллигенции. Но в данном случае, за истечением времени, я просто предлагаю вам ознакомиться с выводами, поскольку, как мне кажется, здесь достаточно, пусть и в несколько обобщенном виде, но показано, что же все-таки, на мой взгляд, дает и фактически материалы его аналитическое обсуждение. Это вот первая часть выводов. И вторая часть – это разнонаправленность тенденций социальной динамики, которая испытала на себе интеллигенция. Консолидацию с одной стороны и дезинтеграцию с другой. И общий вывод, который здесь выделен в данном случае этим цветом, сформировался тип массовой, управляемой, патерналистской по своей системе ценностей интеллигенции, выступавшей источником пополнения и инструментом социальной маскировки власти советской номенклатуры. Благодарю за внимание. Спасибо.
Прозвучал доклад Сергея Красильникова «Интеллигенция в социуме и во власти. Структурно-функциональная и поведенческая трансформация в раннесоветскую и сталинскую эпохи».